И правда, через неделю он уже был здоров, а еще через две недели отметил свое воскрешение из мертвых невиданным доселе пиром. Он продолжал жить в доме Петры Котес, но каждый день навещал теперь Фернанду и иногда оставался обедать с семьей, словно судьба поменяла все местами, сделав его мужем наложницы и любовником жены. Фернанда, наконец, смогла немного передохнуть. Невыносимо скучные дни одиночества, покинутой жене, скрашивали только игра на клавикордах в часы сиесты да письма от детей. Дважды в месяц она сама отправляла Хосе Аркадио и Меме подробные послания, не содержавшие ни одной строчки правды. Фернанда скрывала от детей свои несчастья, умело прятала печаль этого дома, который, несмотря на залитые солнечным светом бегонии, несмотря на удушливую полуденную жару, несмотря на частые взрывы праздничного веселья, проникавшие в него с улицы, с каждым днем становился все более похожим на мрачный дом ее родителей. Фернанда одиноко бродила среди трех живых призраков и одного мертвого, призрака Хосе Аркадио Буэндия, имевшего обыкновение усаживаться в темном углу гостиной и с напряженным вниманием слушать, как она играет на клавикордах. От прежнего полковника Аурелиано Буэндия осталась лишь тень. С того дня, когда он в последний раз вышел из дому, намереваясь уговорить полковника Геринельдо Маркеса развязать новую безнадежную войну, он покидал свою мастерскую только чтобы справить нужду возле каштана. Он никого больше не принимал, кроме цирюльника, который заходил каждые три недели. Питался тем, что ему раз в день приносила Урсула, и хотя все еще с прежним усердием мастерил своих золотых рыбок, но уже не продавал их, узнав, что покупают их не как украшения, а как исторические реликвии. Однажды он разжег во дворе костер из кукол Ремедиос, украшавших его спальню со дня свадьбы. Бдительная Урсула обнаружила, что делает ее сын, но не смогла остановить его. «У тебя сердце из камня», — сказала она. «При чем тут сердце?» — ответил он. «В комнате полно моли». Амаранта все ткала свой саван. Фернанда не могла взять в толк, почему ее дочери Меме Амаранта время от времени пишет письма и даже шлет ей подарки, а о Хосе Аркадио и говорить не желает. «Они так и умрут, не узнав, почему», — ответила Амаранта. Когда Фернанда через Урсулу спросила ее об этом, ответ Амаранты Фернанда сохранила в своем сердце как загадку, которую ей не суждено было разгадать. Высокая, прямая, надменная Амаранта, всегда облаченная в пышные, белоснежные, как пена, юбки, сохранившая, несмотря на годы и тяжелые воспоминания, исполненный превосходство вид, казалось, носила на лбу свой собственный крест из пепла, крест девственности. Она его и в самом деле носила, но только на руке под черной повязкой. Ее Амаранта не снимала даже на ночь и сама стирала и гладила. Вся жизнь Амаранты проходила за изготовлением савана. Было похоже, что сотканное днем, ночью она снова распускает и делает это не для того, чтобы спастись от своего одиночества, а совсем напротив, чтобы сохранить его. В дни разлуки с мужем Фернанду больше всего мучила мысль, что Меме, приехав на каникулы, не увидит в доме отца. Апоплексический удар положил конец ее страхам. К тому времени, когда Меме вернулась, ее родители договорились обо всем, чтобы девочка не только поверила, будто Аурелиано II остается покорным мужем, но даже не заметила бы печали, наполняющей дом. Каждый год Аврелиана II 2 месяца подряд играл роль примерного супруга и устраивал праздники, где гостей угощали мороженым и печеньем. Веселая и живая воспитанница-монахинь украшала эти сборища игрой на клавикордах. Уже тогда было видно, что она очень мало унаследовала от характера матери. Мэ-мэ казалось скорее вторым изданием «Амаранты», «Амаранты девочки» в 12-14 лет, той, которая еще не ведала печали, чьи легкие танцующие шаги вносили в дом оживление. Пока тайная страсть к Пьетро Креспи не сбила навсегда ее сердце с правильного пути. Но, в отличие от Амаранты, в отличие от всех остальных Буэндиа, чувство одиночества, которым судьба наделила членов этой семьи, в Мэмэ еще не проявлялось. Она выглядела совершенно довольной окружающим миром, даже когда в 2 часа дня отправлялась в гостиную, чтобы с железной настойчивостью упражняться в игре на клавикордах. Было совершенно очевидно, что дома ей нравится, что она целый год мечтает о той шумной радости, с какой встречает ее молодежь, и что Мэмэ не чужда отцовской склонности к развлечениям и неумеренному гостеприимству. Первые признаки этой злополучной наследственности обнаружились во время 3-х каникул, когда Мэмэ явилась домой в сопровождении 4 монахинь, и 68 подружек по классу, которых она, ни у кого не спросившись и никого не предупредив, пригласила погостить недельку в доме. «Что за несчастье!» — стонала Фернанда. «Это создание так же безрассудно, как ее отец!» Пришлось просить у соседей кровати и гамаки, установить питание в 9 смен, составить распорядок пользования купальней и одолжить 40 табуреток, чтобы девочки в синих форменных платьях и мужских башмаках не слонялись целый день взад-вперед по дому. Все шло из рук вон плохо. Едва шумная ватага кончала с завтраком, как уже надо было кормить в первой очереди обедом, а потом ужином. За всю неделю школьницы только и успели, что сходить на плантации. С наступлением ночи монашки выбивались из сил, чтобы загнать своих подопечных в постели, но как ни старались, во дворе всегда оставалась целая толпа неутомимых отроковиц, распевающие унылые школьные гимны. Однажды девицы чуть не сбили с ног Урсулу, которая всегда появлялась со своими услугами именно там, где она больше всего могла помешать. В другой раз монашки подняли шум из-за того, что полковник Аурелиано Буэндия помочился возле каштанов в присутствии школьниц. А по вине Амаранты едва не возникла самая настоящая паника. Когда Амаранта солила суп, в кухню вошла одна из монашек и ничего другого не придумала, как спросить, что это за белый порошок бросают в котел.